вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Лена Римовская. И сегодня в выпуске.
В Крыму назначили глав российских администраций города Феодосия, а также Бахчисарайского и Джанкойского районов.
На полуострове возбудили 8 уголовных дел из-за работы незаконных игровых залов.
И украинские военные проведут учения возле Крыма.
Напомню, что на полуострове нас можно слушать на частоте 105.9 FM. Также трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице Facebook и на канале YouTube «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте. И также подписывайтесь на наш канал. Тогда вам придет, я не знаю, подобайка вам прийде. Вот такая вот будет. И буду нагадывать вам про то, что вы можете слушать наши программы.
Мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность не только написать нам под трансляциями, но и позвонить в прямой эфир. 8 800 10 06 926 это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 29 05 номер телефона для жителей материковой части Украины.
Ну и стоит напомнить, что с понедельника, вот с 28 октября, слушайте наши программы в прямом эфире по новому расписанию. Утром с 9 часов утра до 10 часов утра по крымскому времени, а вечерние эфиры слушайте с 19.30 до 20.30, тоже опять-таки по крымскому времени. Ну и мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Крыму назначили глав российских администраций Феодосии, Бахчисарайского и Джанкойского районов. Как сообщают крымские медиа, депутаты подконтрольного России Феодосийского городского совета единогласно проголосовали за назначение Сергея Бовтуненко главой российской администрации города. Всего в конкурсе на замещение этой должности участвовали 8 претендентов. В финале комиссия выбрала двоих кандидатов – Сергея Бовтуненко, который до этого возглавлял подконтрольную России администрацию Феодосии, и Сергея Байбуза, руководителя одного из муниципальных предприятий города. По словам господина Бовтуненко, в первую очередь он займется улучшением благоустройства города.
Цели и задачи, они были представлены в моей программе, они очень конкретные. Это улучшение, в первую очередь, составляющей благоустройства города, это участие в программах. Ну, цели и задачи нам поставлены были в докладе главы республики. Цели и задачи подтверждены общественным мнением, поэтому они понятны для всех, и для меня, и для жителей.
Сергей Бовтуненко в разные годы работал слесарем, машинистом компрессорной установки и учителем труда. До аннексии Крыма России с 2006 по 2014 год был главой Насыпновского сельского совета, а с 2014 по 2019 год работал главой подконтрольной России Насыпновской сельской администрации. В феврале этого года был назначен главой российской администрации Феодосии. То есть он не новое лицо на этой должности.
Новейшее, я бы даже сказал.
Сергей Бовтуненко является членом партии «Единая Россия».
А тем временем Контрольной России Джанкойский районный совет снова назначил Инну Федоренко главой администрации этого района. В комментарии местным журналистам Инна Федоренко рассказала о вопросах, решением которых она намерена заняться в ближайшее время.
Нам предстоит капитально отремонтировать 5 домов культуры, установить 3 модульных детских сада по 150 мест, капитально отремонтировать поликлинику и приступить к строительству модульного физкультурно-оздоровительного комплекса. Важнейшей нашей задачей мы считаем повышение качества уровня жизни нашего населения и повышение его доходов за счет участия в сельхозкооперации и поддержки начинающих фермеров.
До аннексии Крыма Инна Федоренко работала менеджером в Приватбанке, а также занимала должность исполняющего обязанности генерального директора предприятия Лобанова Агро Джанкойского района. В 2017 году была назначена главой подконтрольной России администрации Джанкойского района.
Также сегодня стало известно, что главой российской администрации Бахчисарайского района стала Людмила Пучкова. Как сообщают крымские СМИ, за ее кандидатуру проголосовали депутаты местного районного совета единогласно. Местным журналистам Людмила Пучкова рассказала, какие задачи она считает главными в своей работе.
В своей программе в первую очередь я акцентировала тот момент, что Бахчисарайский район имеет все предпосылки для успешного социально-экономического развития. И, конечно же, считаю, что наиболее важными задачами для нас на сегодняшний день является повышение доходной части бюджета района. Соответственно, повысив доходы, мы будем иметь возможности направлять полученные средства на развитие всех сфер жизнедеятельности Бахчисарайского района.
А Людмиле Пучковой известно, что с 2006 года по октябрь 2019 она возглавляла Виленское сельское поселение в Бахчисарайском районе.
Крым в центре внимания.
Дипломатия и сохранение санкций – это единственный путь к возвращению аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая сегодня на форуме «Единство» в Мариуполе.
Війна на сході України та анексія Криму внаслідок російської агресії – це найбільші виклики, що випали на долю нашої держави у 21-му сторіччі. Нам потрібен мир на наших умовах. Для цього України має бути сильна позиція. Вона можлива у разі збереження санкцій. Саме тому сьогодні такими важливими є Мінський процес та зустріч в нормандському форматі. Вона має відбутися. І ми маємо вирішувати усі питання не в телефонних розмовах, а дивлячись один одному в очі, щоб припинити війну та повернути наші українські території.
По мнению украинского президента, после 5 лет войны с Россией в Украине должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Крыма и Донбасса. Владимир Зеленский отметил, что эта стратегия должна быть прозрачной и публичной.
Держава повинна не лише пояснювати свої кроки, вона має знайти правильні шляхи разом із громадянським суспільством, ініціювати масштабний національний діалог. Мова йде про долю держави. Ми ніколи не були в подібних ситуаціях.
Напомним, что ранее экс-заместитель председателя Офиса президента Украины, а ныне генеральный прокурор Руслан Рябошапка, заверил, что первый пакет инициатив Владимира Зеленского по реинтеграции оккупированной части Донбасса и Крыма должны выработать уже к 2020 году.
Новости.
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о назначении руководителей музеев в Крыму и на Донбассе. Как сообщает пресс-служба украинского парламента, этим законопроектом предлагается урегулировать назначение на должности руководителей государственных и коммунальных учреждений культуры и музеев, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированных Крыму и Севастополе, цитирую, с целью обеспечения сохранения национального культурного наследия и национального достояния украинского народа.
При этом законопроектом предполагается изменить полномочия по управлению коммунальной собственностью соответствующих территорий и полномочия сельского поселкового городского головы, а также внести изменения в имущественные права музеев, определив главного хранителя музейных предметов и коллекций на указанных территориях.
После аннексии Крыма Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, которые находятся на территории полуострова. Киев настаивает на принадлежности достопримечательности украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.
Прямой эфир.
Украинские военные проведут учебные стрельбы возле Крыма. Об этом сообщает командование Вооруженных сил Украины. Согласно сообщению, учения будут проходить на Херсонщине на полигоне Ягорлык с 31 октября по 4 ноября.
По информации украинского ведомства, военные проведут учения с боевой стрельбой, а также летные испытания зенитных ракетных комплексов. Сообщается, что во время проведения учений будут закрыты воздушное и морское пространство части акватории Черного моря.
Боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов и другого вооружения на полигоне Ягорлык в Херсонской области проводится с 2016 года. Единственный полигон Чауда, который использовала Украина для этих целей, остался в аннексированном России Крыму.
Крым в центре внимания.
Обвинение крымского блогера Евгения Гайворонского в употреблении наркотиков незаконно. Об этом заявил адвокат Алексей Ладин во время заседания подконтрольного Москве мирового суда в Ялте. По словам адвоката, обвинение его подзащитного в употреблении наркотиков не отвечает действительности.
В суде позиция защиты состояла в том, что изначально постановление мирового судьи, которым признали то, что он якобы употреблял наркотики, оно основано на сфальсифицированных доказательствах, на сфальсифицированной экспертизе, в связи с чем он считает незаконным не последующее постановление, так как он не употребляет наркотики, в связи с этим он не проходил каких-либо профилактических мероприятий.
Вместе с тем, адвокат предполагает, что если Гайворонский в дальнейшем не согласится проходить профилактические меры по лечению наркозависимости, его повторно могут привлечь к административной ответственности. Вчера, напомним, судья Мирового суда Ялты Александр Алтунин оставил в силе решение об аресте на 15 суток в отношении блогера. Российские силовики задержали его 22 октября. Евгений Гайворонский был обвинен в уклонении от лечения наркозависимости.
Новости.
Один из слушателей у нас под YouTube-трансляцией пишет, что в России сегодня вспоминают о жертвах политических репрессий. Так вот, в соседней России, в аннексированном Крыму, по политическим мотивам удерживают 305 человек. Сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, российский правозащитный центр «Мемориал» опубликовал списки политзаключенных современной России. Правозащитники отмечают, что реальное число лиц, лишенных свободы по политическим мотивам, в сегодняшней России существенно больше.
По данным правозащитного центра «Мемориал», имена 142 человек были внесены в список преследуемых в связи с реализацией права на свободу вероисповедания. В их числе мирные мусульмане, которых обвиняют в участии в объявленной в России террористической организации, Хизбут-Тахрир, а также представители организации «Свидетели Иеговы». В 2017 году Верховный суд России признал эту религиозную организацию экстремистской, запретив ее деятельность в России.
По данным правозащитников, за последний год 57 политзаключенных по разным основаниям вышли на свободу. Среди них часть обвиняемых по так называемому «московскому делу», украинские военные моряки, режиссер Олег Сенцов, чеченский правозащитник Аюб Титиев и другие политузники.
Правозащитный центр «Мемориал» требует от российских властей немедленно освободить всех политических заключенных в России и Крыму, а всех разделяющих это требование призывает к их поддержке.
Прямой эфир.
В Крыму возбудили 8 уголовных дел из-за работы незаконных игровых залов. Как сообщает пресс-служба Российского следственного комитета по Крыму, во время обыска оперативники изъяли более 3 миллионов рублей. В сообщении российского следкома также говорится, что на территории 11 районов Крыма действовали в открытом доступе 14 залов, которых под видом спортивных ставок предоставлялись услуги азартных игр.
По данным ведомства, в Севастополе также расследуются уголовные дела по факту незаконной организации проведения азартных игр под видом обучения граждан игре в покер в помещениях на улицах Вакулинчика и 4-й Бастионной.
Напомним, что ранее премьер-министр соседней России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании горной зоны «Золотой берег» на южном берегу аннексированного Крыма. А президент России Владимир Путин в июле 2014 года подписал закон, включающий аннексированный Крым в перечень регионов, на территориях которых разрешается создание горных зон.
Новости.
Компанию «Севтелеком» возглавил менеджер из российского «Мегафона» Андрей Литвинов. Как сообщает российское правительство Севастополя, ранее Литвинов занимался IT-менеджментом, стратегическим планированием и управлением проектами. Севастопольским СМИ новый менеджер «Севтелекома» рассказал о том, что будет заниматься развитием существующей мобильной сети и совершенствованием цифровых услуг города.
Конечно же, мой опыт поможет реализовать улучшение качества мобильной сети компании Севмобайл. Как вы знаете, мы являемся акционером этой компании. Мы, как оператор города, будем участвовать в развитии цифрового общества, в создании умного города. Детали, к сожалению, опять не могу прокомментировать, потому что мне необходимо время для погружения в детали.
Ранее, напомним, депутат подконтрольного России парламента Севастополя Евгений Дубовик сообщил, что Роскомнадзор инициировал процедуру приостановления действия лицензии на оказание услуг местной телефонной связи Севтелекомом.
Севастопольский филиал Укртелекома был захвачен в 2014 году, а его имущество было впоследствии национализировано по решению подконтрольного Москве правительства Севастополя. То есть, попросту говоря, просто отобрано. В городе ведет работу подконтрольной России предприятие «Севастополь-Телеком».
Прямой эфир.
В Керчи предупреждают о проблемах с водоснабжением из-за аварии. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на предприятие «Вода Крыма». Согласно сообщению, 31 октября в течение суток вода будет подаваться с перебоями и пониженным давлением из-за аварийного ремонта на магистральном водоводе в районе 3-го километра Феодосийского шоссе. Также на сайтах местных СМИ обнародован график подвоза воды. На сайте предприятия «Вода Крыма» пока нет информации по поводу проведения ремонтных работ.
Крым в центре внимания.
В Крым. Крыму прогнозируют резкое ухудшение погоды, в горах ожидается мокрый снег. Об этом говорится в сообщении местного гидрометеоцентра. Согласно прогнозам, ожидается усиление северо-восточного ветра до 20 метров в секунду. 30 и 31 октября обещают дожди, а в горах с мокрым снегом.
А 31 октября и 1 ноября синоптики прогнозируют понижение максимальной температуры воздуха до 5-10 градусов тепла. Минимальная до минус 2, минус 5 мороза, на побережье до плюс 5 градусов, говорится в сообщении. Ранее украинский гидрометцентр предупреждал о похолодании. Примерно со среды в ряде областей температура будет опускаться ниже нуля.
Вот я не уверен, но вполне возможно, что это будет первый снег, может быть, выпасть вот в этой ночью, этой или следующей ночью в Крымских горах. Хотя, по-моему, уже был.
Так что завтра утром следите за новостями на сайте Крым Реалии.
Кстати, по поводу этого снега. Ну вот смотри, Лен, да, получается, что конец октября уже выпадает снег. Правда, неустойчивый снежный покров, но тем не менее, кого это останавливает? Может быть, действительно можно взять лыжи и поехать кататься в Крымские горы и таким образом там устроить горнолыжный курорт?
Ну, в подконтрольном России Министерстве курортов и туризма Крыма так и считают, но говорят, что должны провести для начала исследование, на которое вот выделили, если я не ошибаюсь, мы как-то рассказывали об этом в эфире, по-моему, 2 миллиона рублей. Сейчас проводят там экспертизу того, может ли появиться в Крыму горнолыжный курорт. Ну, мы, вот вы говорите, будет скоро первый снег, а мы все о туризме, потому что в Симферополе сегодня, вот вчера и сегодня, сегодня проходил форум туристский, открытый Крым, туристский форум «Открытый Крым», уже 9-й по счету. Обсуждали там перспективы развития туризма в Крыму, в частности, и называли там невероятные цифры, ну, потому что, когда говорят о каких-то миллионах, это всегда невероятные цифры по количеству туристов. Вот ожидают подконтрольной России крымские власти, что до конца года они смогут отрапортовать о том, что в Крым в этом году приехали 7 миллионов туристов. Вот что ждет крымскую туристическую отрасль, можно ли действительно говорить о миллионах туристов в Крыму, и нужен ли Крыму горнолыжный курорт, в конце концов, об этом поговорим в ближайшие полчаса. Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. Крымский вечер на радио «Крым Реали».
Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реали». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что у нас изменилось с этого понедельника время выхода в эфир. Утренний эфир у нас теперь с 9 до 10 утра, а вечерний с 19.30. И мы работаем все равно в прямом эфире. У вас есть возможность смотреть и слушать наши трансляции на YouTube-канале «Крым Реали» и на Facebook-странице «Крым Реали». Оставляйте там свои вопросы и комментарии, как это делают уже некоторые наши слушатели. Или же звонить нам в прямой эфир 8 800 10 06 900 26, это бесплатный номер для звонков из Крыма. 29-30 октября в Симферополе прошел 9-й российский, ну вот в последние 5 лет российский туристский форум «Открытый Крым», в рамках которого обсуждали итоги и планы туристической отрасли в Крыму, но также и в российских регионах. По словам российского министра туризма Крыма Вадима Волченко, форум проводится не для туристов, а в первую очередь для специалистов отрасли. О двух ключевых направлениях работы форума Вадим Волченко рассказал в интервью телеканалу «Крым-24».
Две основные, вот я бы так сказал, сессии. Одна посвящена стратегии развития туризма до 2035 года, которая была принята совершенно недавно. Дано поручение председателям правительства Российской Федерации о том, что 3 месяца на проработку плана мероприятий под эту стратегию. И надо сказать, что 1 месяц уже прошел. И поэтому нужно достаточно быстро бизнесу включаться в разработку этого плана, если мы хотим довнести туда те моменты, которые действительно помогут туризму развиваться. Ну и второй момент – легализация. Нужно действительно этот процесс запускать. 50% номерного фонда Крыма находится на данный момент в тени, так или иначе. И это наш тоже прорывной ресурс.
Вот планы крымских властей по легализации средств размещения на полуострове радио «Крым Реали» обсуждала с экспертами на прошлой неделе. А вот говоря о стратегии, которую упомянул Вадим Волченко в своем комментарии, тут стоит отметить, что речь идет о российской стратегии развития туризма в этой стране на период до 2035 года. Российское правительство утвердило этот документ не так давно, в прошлом месяце, в сентябре. Теперь стратегию развития туризма на аналогичный период хотят принять и в аннексированном России Крыму. Среди заявлений, уже сделанных в рамках форума, вот в частности, возможность создания на полуострове горнолыжного курорта, о чем упоминал Александр Янковский. По данным российских властей Крыма, сейчас такую перспективу исследуют, и результаты должны быть в первой половине следующего года. То есть результаты исследований, годится ли Крым для того, чтобы там организовать горнолыжный курорт. О такой инициативе мы вам рассказывали еще летом в наших новостях. Тогда стало известно, что подконтрольной России Минкурортов Крыма искала подрядчиков для проведения работ по определению климатической и географической возможности создания горнолыжного курорта на северных склонах горы Чатырдаг или Ай-Петри. По предварительным оценкам на исследование были готовы потратить 2 миллиона рублей. Сегодня Вадим Волченко не уточнял, вот сколько все-таки, какая там стоимость была тендера этого, но тем не менее он отметил, что работы эти ведутся, и вся эта тема с горнолыжным курортом, она в принципе обсуждается в контексте темы превращения Крыма в круглогодичный курорт. Вот что по этому поводу сказал в кулуарах форума «Открытый Крым» министр Вадим Волченко.
Пользуясь случаем, можно отрекламировать фестиваль «Ноябрьфест», фестиваль эно-гастрономический, который 2 ноября стартует на территории винзавода «Массандра». Вообще, гастрономическое направление, но крайне перспективное, потому что, ну, все-таки это интереснее и комфортнее, наверное, делать, путешествовать, пробуя те или иные напитки или продукты осенью, весной и зимой, но просто не так жарко. Плюс, конечно, оздоровление. Санаторно-курортный комплекс, который требует реновации, требует больших вложений. Это тоже одна из тем обсуждений в рамках стратегии. И это 100% круглогодичная загрузка. Плюс событийный туризм, но и горно-спортивный туризм, развитие, в том числе перспектива создания горнолыжного туризма, если это будет утверждено с точки зрения науки. Окончание исследования мы ждем, ну, в общем-то, в первой половине следующего года.
Ранее на этой неделе министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что его ведомство планирует убедить отели, не работающие в осенне-зимний период, перейти на круглогодичный режим обслуживания туристов. Вот готов ли Крым к туристам 365 дней в году? Как вам инициатива, которая озвучена в рамках форума? В принципе, вот все, что мы будем сегодня обсуждать в нашем прямом эфире, звоните нам или оставляйте свои комментарии под YouTube, Facebook трансляции, а номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. К нам по телефону присоединяется председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта курортэксперт.ком Александр Бурдонов. Александр, добрый вечер.
Добрый.
Вот если так, ну, обобщить то, что было, те заявления, которые уже прозвучали в медиа с форума, обсуждали стратегию развития туристической отрасли, обсуждали легализацию средств размещения, перспективу горнолыжного курорта и Крым как круглогодичный курорт. А насколько, по вашему мнению, вот эти вот темы, которые были подняты в рамках форума, отвечают реальным потребностям туристической отрасли? Какие у вас впечатления? Возможно.
Ну как, впечатления хорошие, форум, так сказать, задачи выполняет, там вопросы поднимаются стикерами. А что касается перспектив, так сказать, в том числе круглогодичного курорта, ну, я вам скажу, что в сравнении с пляжным сезоном, который закрывает, ну, грубо говоря, как бы, так сказать, ну, 80%, наверное, турпотока, если не больше. А вот, потому что, ну, даже в советское время, когда вопрос с отдыхом в межсезонье решался на уровне государства, через профсоюзные путевки, через, так сказать, направление, там, за 10% стоимости, или там, бесплатного, при полной, практически 100% загрузке всех работающих объектов зимой, вот это по году все эти объекты давали порядка 2 миллионов, из которых, естественно, допустим, большая часть приходилась на летний период. А вот, и остальное, там, пик он 8,2 был, 6 миллионов это давало размещение в частном секторе, который только летом, другого нет, фактически. Значит, поэтому, как бы, можно говорить, но никто не отменяет отпускной период, а он летний, соответственно. И, естественно, спрос на зимний, но зимний отдых спортивный, наверное, может быть. В Сочи вот Роза Хутор нормально зимой загружается. Но это только Роза Хутор, это же не все большие Сочи, у которых емкость места в два раза больше, чем в Крыму.
Ну вот приводил Вадим Волченко, на днях он давал пресс-конференцию, и приводил он там результаты социсследования. Там это можно подробнее найти на YouTube-канале РИА Новости Крым. Там он, вот, когда показывал, зачем туристы едут в Крым, то большинство голосовало за то, что едут за пляжным отдыхом. Здесь вопрос, ну, то есть это как бы кажется очевидным, но все равно вопрос, это потому что пляжный отдых, для пляжного отдыха уже все организовано в Крыму? Может быть, так будет и если горнолыжный курорт организуют?
Ну, горнолыжный, я же говорю, ну что такое горнолыжный? Ну, это какая-то аудитория. Ну, это же вот в пик сезона в Крыму, в 30-процентной загрузке, как это было до 2009 года, во всех регионах Крыма дефицит мест всех типов размещения, включая частный сектор. А вот одномоментно где порядка 700-750 тысяч койко-мест. Весь Крым. Ну, что зима может дать? Ну, вот зима может дать там что-то на ЮБК, которое, так сказать, ближе к Айпетринскому там. Где можно сделать эти, ну, какой-то курорт снежный, там планируют, там даже бугели есть там на северном склоне Айпетри. А вот там что-то на Ангарском перевале чуть-чуть есть, но это, ну, сколько это, я не знаю, на 100 тысяч, на 200, может быть, 300. Это никак не миллионы.
Александр, вот еще такой вопрос. Обсуждали в рамках этого форума российскую стратегию развития туризма, ну и мы помним, что на прошлой неделе Сергей Аксенов анонсировал разработку стратегии такой развития туризма для Крыма до конца этого года. Какие ключевые моменты, по вашим наблюдениям как эксперта в этой отрасли, нужно в этой стратегии учесть?
Ну, я уже занимаюсь, на эти вещи мы вышли еще с ними. В середине 2000-х годов, это, ну, условно говоря, там, 2003, 2005, 2007 год. И, значит, в принципе, все упирается в интерес потребителя, его платежеспособный спрос. А интерес потребителя заключается в получении достоверной информации и возможности, так сказать, сравнения и выбора. Для этого необходимо, грубо говоря, дать ему доступ, информация обо всем, что есть, чем можно воспользоваться, и дать возможность ему, дать ему рейтинговую оценку уровня качества всего, что предлагается. То есть некая система оценок качества, которая параллельно, естественно, идет с системой оценки, так сказать, стоимости. То есть чтобы ему вырвать то, что его интересует, по той цене и по цене соответствующей качеству. Вот, собственно, я этим действием и занимаюсь. Это все-таки сверхзадача в этом вопросе.
У меня к вам буквально один такой вопрос остался. Вот в рамках всех этих мероприятий, которые были связаны с форумом, были разные выступления, интервью, пресс-конференции. И вот депутат Алексей Черняк, депутат Госсовета Крыма, он спрогнозировал, что до конца этого года якобы Крым будет отчитываться уже о 7 миллионах туристов, а в следующем году и подавно будет 7,5 миллионов туристов. Насколько эти цифры реальны? Потому что, ну, они как-то в геометрической прогрессии из года в год увеличивается?
Ну, смотрите, вопрос, опять же, упирается в емкость мест. И если у нас одномоментно в пик сезона там 750 тысяч койко-мест, включая частный сектор, да, а то в зимний период там реально работают сотни объектов, условно говоря, там, ну 30 тысяч койко-мест одномоментно, ну 40. А вот эти 40 тысяч, если взять, даже 50, с октября по май, это сколько будет, октябрь, ноябрь, декабрь, ну, за 8-9 месяцев, да, ну, это 300-400 тысяч максимум, может быть. Ну, за лето, вот давайте смотреть, у нас, допустим, 700 тысяч сколько мест, это май, июнь, июль, август, сентябрь, 800 тысяч сколько мест, одно место умножаем на 5 месяцев, там, значит, по заездам посчитать надо, там, люди по 10 дней отдыхают, но там если все просуммировать, ну, если все 100% загрузить, то получается интересная цифра, грубо говоря, там с мая по сентябрь-октябрь это 3 на 5, 15 заездов, это вот 3,5 миллиона, да, а только за лето. А если взять еще эту зиму, там получается 9 месяцев по 50 тысяч, ну, еще 4,5. Ну да, 7 миллионов можно, но для этого...
Нет, но это реальная цифра для этого года. Вы говорите при 100% загрузке. Это 100% загрузка в этом году?
Это реальная цифра для 100% загрузки. То, что я считаю, да, это сколько емкость мест может принять Крым, так сказать, по наличию хлойка мест, получается, за лето, это вот я же говорю, 15 заездов, это 5 месяцев 100% загрузки. Получается, 15 заездов, вот...
Да, я поняла. Я спрашиваю о том, насколько реалистично говорить, что по итогам 2019 года в Крыму побывало 7 миллионов туристов. То есть это реальная цифра или это цифра, которая считается вот так, как вы только что посчитали, исходя из 100% загрузки?
Это я посчитал туристов, которые приезжают и отдыхают. А как считают туристов, которые пересекают границу, это второй вопрос. Кто из них туристы? То есть все, кто уехал туристами, то... А все, кто ехал, там сказать, по разным причинам, потому что ну, там ситуация какая. В свое время методика статистики ВТО, которую я проходил, получал сертификат еще в 95-м году за подписи президента, это Всемирной туристической организации, там считались по количеству туристов, которые выехали из постоянного места жительства без цели заработка. Вот. А потом поменяли в 2005-м вроде бы. Там начали считать командировочных, которые приезжают на работу. Это тоже турист, потому что типа он деньги тратит. Ну и можно, так сказать, остальных. Если я выехал из Крыма и вернулся, я тоже турист, в принципе. Если так, вот, некоторым образом. А вот поэтому вот это просто опирается на то, как считать туристов, как это все считать. То, что у них разработано было, у меня эта методика есть, это по пассажиропотоку. А вот, грубо говоря, 90% пассажиропотока получается все туристы. Ну, можно и так считать.
Понятно.
Потому что кто привозит деньги, оставляет их здесь. Это как бы вот в этом вопрос, на самом деле. Что-то упирается только туристам, а сколько они привезли тех денег, которые поступили от туризма, как до региона, деньги экспортные. Они за свой регион начали работать. Вот в этом смысле, естественно, нужно... Ну, там, соответственно, еще и учитывается, сколько и затраты, там нагрузка на мусор, нагрузка на это самое, на... честные на все остальное прочее, товарооборот возрастает. Но я такой пример скажу, да, что вот по многолетним, так сказать, данным, оборот банков, которые были в Крыму, которые сейчас в Крыму, у них за третий квартал оборот такой, как примерно равный первому, второму и четвертому кварталу вместе взятым. То есть вот, грубо говоря, получается, что вот это все экономики оборот банков. Ну вот, грубо говоря, такая вот история получается.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым». Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии». Вот обсуждаем разные заявления, сделанные на форуме «Открытый Крым», туристском форуме, который вчера и сегодня проходил в Симферополе. В частности, обсуждали мы и перспективы Крыма как горнолыжного курорта, потому что об этом шла речь, в частности, на форуме. Говорили там о разных планах, но такой большой стратегический план – это до конца года, как заявили на прошлой неделе еще крымские власти, разработать стратегию развития туризма в Крыму на период до 2035 года. Я напомню, у вас есть возможность звонить нам в прямой эфир 8 800 10 06 926 или оставлять свои комментарии под YouTube-трансляцией «Крым Реалии» или Facebook, на Facebook-странице под нашей трансляцией на Фейсбуке. Вот, продолжая тему заявлений, которые были сделаны на полях форума, предлагаю послушать небольшой комментарий министра курорта и туризма Крыма Вадима Волченко о том, что считают проблемой туриста, который приезжает в Крым. По его словам, речь идет о данных от их соцопросов.
На одно из первых мест выносится ценообразование. Причем не только отдых и непосредственно размещение в гостиницах, но и стоимость питания, стоимость дополнительных услуг и так далее. Какие бы административные шаги ни предпринимались и ограничения в этом смысле, единственный действенный метод, это доказано в мире экономика, это конкуренция. Но это надо тоже понимать, то что если сюда зайдут, и когда, вернее, сюда зайдут большие игроки, то придется выстраивать и уровень сервиса, чтобы он соответствовал той цене. Потому что, ну, это бизнес, здесь кто успел, тот и молодец.
К нам по телефону присоединяется один из участников форума «Открытый Крым» в этом году. Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, с нами на прямой телефонной связи. Юрий Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Много говорилось на форуме, вот много было отсылок к российской стратегии развития туризма, которая была утверждена правительством на период до 2035 года. Ну, там такой большой документ, с ним можно ознакомиться в интернете, почти 60 страниц. Если бы вы были так любезны, вы можете обозначить какие-то ключевые пункты, на что ориентируется Россия на период до 2035 года и на что, исходя из этой стратегии, может рассчитывать Крым?
Но нужно сказать, что на форуме, вот это происходило вчера, стратегия 2035 развития туризма в России вообще впервые публично обсуждалась и была озвучена. Утверждена она 20 сентября, и еще у нас 3 месяца есть внести свои предложения уже не в саму стратегию, а в план по реализации мероприятий, по, так сказать, реализации стратегии. И это возможность как раз в том числе и для Крыма, были там представители и других субъектов, для того, чтобы действительно региональные программы, они были, так сказать, созвучны и универсальны по механизму с федеральной программой. Более того, и для муниципальных образований предложено в разработке своих программ тоже следовать тем трендам, направлениям, которые определены в федеральной программе. Тогда от сложения потенциалов, вот, бюджетов, возможностей будет такой эффект синергетический, и, конечно, результаты будут. Что, какие приоритеты? И нужно сказать, что стратегия значительно изменилась. С мая ее обсуждали. Социализация этой стратегии, потому что в России это вообще основное приоритетное направление развития социального туризма. Это и детский, и молодежный, и
экологический,
тот же курортный. Это все то, что поддерживается государством. Потому что мы говорим, да, вот будет 7 миллионов к концу года у Крыма, это отлично. Но сегодня большинство населения просто не имеет возможности отправляться на отдых, на лечение, просто для досуга. Поэтому стимулирование спроса. Хорошо бы, чтобы строились новые отели. И, как говорится, чтобы цены были конкурентоспособны. Но если плата за землю будет на уровне, как для коммерческих центров, да, то навряд ли наши гостиничники, представители санаторно-курортной отрасли с этим справятся. Поэтому в предложениях, вот мы это уже обсуждали и говорили о том, чтобы, конечно, включить земли рекреационного назначения в перечень с льготной ставкой, что аналогия есть уже для сельхозназначения. Вот. Во всем мире, ну, в Европе НДС 10-11%. А у нас с прошлого года с 18 стало 20. Но, конечно, сколько ни трудись, все равно это будет у тебя уходить из оборота, из прибыли. Поэтому мы предлагаем для, так сказать, курортного назначения средств размещения 10%. А для особо важных вообще нулевую ставку применять НДС, если реализуется турпродукт, пакетных турах. Ну, еще достаточно широкий перечень. Это не только льготы, это просто возможность работать и зарабатывать, оказывать услуги. Но еще очень важно, до 8 ноября каждый из наших слушателей может внести свои предложения на портал Крыма. Размещено там возможность. И, конечно, мы обработаем эти предложения, они войдут перечень мероприятий по реализации стратегии.
Юрий Александрович, вот говорили также о том, чтобы, возможно, создать в Крыму горнолыжный курорт. Как вы эту перспективу оцениваете и насколько целесообразно тратить на это деньги, потому что, наверное, это стоит больших денег?
Ну, я вам скажу, что уже несколько лет, даже там, где у нас равнина, пытаются горки возвести, потому что, конечно, россияне любят горнолыжный спорт, и выше, чем при Эльбрусе, навряд ли построишь, но дать возможность создания диверсифицированного турпродукта, чтобы люди зимой, приезжая в Крым, кто-то катается на лыжах, кто-то едет на экскурсию, да, культурно-исторические ценности смотрит, кто-то в бассейне плавает. Поэтому инфраструктуру надо по перечню видов туризма расширять. Да, возможно, это будет не основной, а дополнительный сервис. Вот. Но раз он пользуется спросом и немалым, думаю, что это вполне оправдано. Вот. Во всяком случае, такая тенденция и практика у нас в России есть, и эти все комплексы востребованы.
Спасибо. С нами на прямой телефонной связи был Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Он присутствовал на форуме «Открытый Крым» в Симферополе, который вчера и сегодня проходил. Я отмечу, что вот в контексте этого горнолыжного курорта то были заявления со стороны Министерства курортов Крыма, что полуостров планирует использовать опыт Чечни в организации горнолыжного курорта. Ну, тут можно добавить, что в форуме принимал участие министр Чечни по туризму Муслим Байтазиев. Мы сегодня в нашем эфире обсуждаем форум «Открытый Крым», который вчера, сегодня проходил в Симферополе. Это туристский форум. Много заявлений звучало со стороны крымских властей, представителей туриндустрии не только Крыма, но и России. И вот среди тем, которые были заявлены, по крайней мере, на уровне подконтрольного России Минкурортов Крыма, обсуждалась уже упомянутая стратегия развития туризма в России до 2035 года, обсуждалась тема туризм в эпоху санкций, новые возможности для регионов, обсуждалась вот деятельность малых средств размещения, их легализация, это тоже то, что мы в контексте Крыма часто обсуждаем, и вот сегодня должны были проходить разные обучающие мероприятия, но вернемся к цифрам. Вот мы упомянули о цифрах относительно того, какие вот цифры по количеству туристов в Крыму приводят российские власти полуострова, и с этим не согласны на материковой части Украины. Что сказал председатель комитета Российского госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу туризма Алексей Черняк в комментарии к Крыминформу, что до конца года Крым в этом году, Крым может принять 7 миллионов туристов. На следующий год вообще он считает, что Крым может принять 7,5 миллионов туристов. И ранее примерно такую же цифру называл подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов. При этом он говорил, что вот из 6 миллионов 870 тысяч туристов, которые якобы приехали в Крым в этом году, почти 1,5 миллиона – это жители материковой части Украины. Но в Госпогранслужбе Украины эти цифры отрицают и говорят, что российские власти Крыма манипулируют, цитирую я, данными об украинских туристах, которым приписывают и жителей полуострова. Далее цитата: «Заявление о том, что более миллиона туристов с материковой части Украины посетили оккупированный Крым, является полной ерундой. Данные совпадают с общей статистикой пересечения всеми гражданами админграницы с временно оккупированными территориями именно в направлении полуострова». Вот ранее нам в эфире радио «Крым Реалии» бывший министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев привел свои расчеты относительно количества туристов в Крыму после аннексии. Давайте послушаем.
Крым в условиях аннексии принимает в среднем более-менее стабильную цифру. Это порядка 1 миллиона туристов. В основном это туристический поток состоит из россиян. В принципе, такое же количество россиян было и до аннексии. Единственное, что состав этого потока поменялся, то есть это чуть другие уже люди. Но количество из России приблизительно такое же и осталось. Но Крым потерял 4 миллиона туристов из Украины, которые были раньше. Сейчас около 100 тысяч украинских туристов посещают Крым в год. И эта цифра в этом году, мы сейчас это еще исследуем, сложно пока объяснить причину, она сократилась. Кстати, сократилось в этом году количество туристов и из России. В целом, до конца года мы ожидаем, что Крым примет приблизительно 1 100 000 туристов. Поднялась цена на туристический продукт. В Крыму стали дороже реально отельные и санаторные услуги. А еще очень важная причина, что строительство моста вызвало у Кремля ощущение, что теперь как бы есть соединение Крыма с материковой Россией, и они, видимо, в этой связи прекратили датировать авиасообщение с Крымом. То повлекло за собой рост цен на авиабилеты в Крым из российских городов. Это, конечно же, отразилось, видимо, это и отразилось на уменьшении турпотока из страны-оккупанта, из России.
Методологию своих подсчетов детально Александр Лев приводил в одном из наших предыдущих эфиров. Если вам интересно, можете послушать подробнее в эфире за 14 сентября. Вот некоторые наши слушатели пишут, что пока санкций дела не будет. К нам по телефону присоединяется генеральный директор украинской туристической компании «Орион Интур» Юрий Дереш. Юрий, добрый вечер.
Доброго вечера.
Ну, а вот вы, как специалист в этой сфере, как оцениваете цифру, которую российские власти Крыма приводят, 7 миллионов туристов? Наш один из предыдущих спикеров говорит, что 7 миллионов для Крыма – это реальная цифра, если мы говорим о 100% загрузке средств размещения в Крыму.
Ну, розумієте, говорити можна багато чого, і, як то кажуть, бумага терпить все. Особливо давати обіцянки і рапортувати те саме, що доженемо і переженемо Америку, як це було років 40 тому. Але, ну, кілька таких простих зауважень повністю, ну, нівелюють ці всі такі, ну, переможні цифри і так далі, ну, взяті явно зі стелі. Правильна була інформація, що в найкращий піковий свій рік Крим прийняв, якщо не помиляюсь, порядка 6 мільйонів людей. Це було в 2013 році. З цього цієї цифри 60 чи 65% було населення материкової України, яке туди їздило 10-15 років підряд. Десь було ще 150-200 тисяч білорусів, країни Балтії, ну і так далі, із самої Росії. І з Росії вони їздили і машинами, і, скажімо, поїздами. Зрозуміло, що цей основний вал туристів в Крим, українців, тих же самих 60-65% – 2014 році вони відпали. І звідки взяти 3, 4, 5 чи 6 мільйонів, якщо, скажімо, немає тої категорії людей, які туди їздять. Кількість туристів в Крим, навіть російських, буде зменшуватись. Як тільки відкрили Туреччину, цей потік зразу наполовину зменшився. Тому що в Крим їдуть тільки ті, в яких та категорія людей, це чиновники, каральні органи всякі, там поліція і так далі, яких не випускають за кордон, і в них їм дають безкоштовну, там напівбезкоштовну якусь там путівку, і вони в примусовому порядку туди їдуть. Ось це, скажімо, такий портрет. Навіть якщо загрузити всі готельні можливості, там пансіонати, готелі, санаторії і так далі, то немає навіть на 6 мільйонів можливості прийняти цю кількість людей. Тому що велика кількість туристів, які відпочивали в Криму, вони проживали в приватному секторі. І зараз дуже строго, наскільки я знаю, все там ускладнили можливість роботи таких от засобів розміщення. Ну і самі вони перестали цим займатися. Тому фізично неможливо, порахувавши всі ліжка номерні фонд, зіставши все це разом, по тій статистиці, яка доступна, яку можна порахувати, і пам'ятати, що сезон Чорного моря, воно холодне, воно в жовтні місяці там вже не покупаєшся. І фактично сезон починається з кінця травня і десь до середини вересня. Тобто от цей основний масовий такий піковий сезон потрібно прийняти хоча б там, якщо от повірити в цю цифру, що вона реальна, от в цей сезон цей період потрібно прийняти порядка десь 3-4 мільйона.
У меня еще возник такой вопрос в контексте обсуждения перспектив развития туристической отрасли в Крыму. Он касается ведения туристического сбора. В России этот вопрос очень активно обсуждается. Есть ряд регионов, где этот туристический сбор уже введен. Говорили о том, что он появится и в аннексированном Крыму. Но например, на этом форуме туристическом, который вчера-сегодня в Симферополе проходил, куда съезжались в том числе представители и из России, почему-то туристическое сборе речь не шла. Как вы считаете, насколько реальны перспективы введения туристического сбора в Крыму и как это может на туристическую отрасль там повлиять?
Тільки негативно. Якщо ведуться, тільки негативно, тому що цей, скажімо, курортний збір, він ляже на плечі кінцевого споживача, тобто клієнтів, гостей, які мають туди їхати, тому що це для них підніме вартість самої цієї путівки. Якщо це будуть люди їхати, за яких оплачують, їм, в принципі, все одно. ну, буде він чи не буде він. Також є питання, існує, на що підуть ті кошти, які, які, ну, скажімо, будуть отримані від цього курортного збору.
А смотрите, правильно ли я понимаю, что цель введения, ну, туристического сбора не только пополнение бюджета, но и учет туристов, которые приезжают на ту или иную территорию?
Ну, це, в принципі, можна було простіше зробити, ну, а не, не брати гроші для того, для якогось обліку і розуміння. Можна було, ну, скажімо, якщо хочете от мати таку статистику, то, ну, не потрібно, скажімо, брати гроші і з людей, які не розуміють, для чого це береться. Тому що курортний збір, ну, скажімо, в країнах там Європи і так далі, його використовують в першу чергу для облагородження території, промоції та реклами. Ці кошти витрачаються суто на рекламу і на популяризацію відпочинку в конкретному регіоні. І ці кошти не використовуються для поповнення бюджету, для якихось таких, ну, для пенсій, там, не знаю, зарплат бюджетникам і так далі. Ці кошти використовуються строго і суто під ну, промоцію і популяризацію цього, ну, курорту. А ну, як, ну, Крим можна рекламувати, ну, і це Європа і так далі, вони туди, ну, не поїдуть, тому що, по-перше, санкції суттєво впливають, по-друге, ну, для чого їхати туди, що там такого можна отримати, тим більше зараз, ну, чого немає десь в ті ж самі Туреччині, в Єгипті, там, чи будь-якій Греції, там, чи Іспанії, чи Італії. Ось. Іноземні туристи, які я знаю, що туди приїжджали, це діти з Сирії, ну, якісь, не знаю, якісь там, може, чиновники сирійські приїжджали туди, от, ще якісь були там заяви, що там китайські туристи поїдуть, але також, ну, ці всі заяви, ну, потрібно так, ну, відфільтровувати і сильно перевіряти їхню достовірність.
Спасибо вам большое. Це був генеральний директор Української туристичної компанії «Орион Интур» Юрий Дереш. Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» обсуждали вот будущее туристической отрасли в Крыму, исходя из тех заявлений, которые были сделаны в рамках туристского форума «Открытый Крым», который вот во вторник и сегодня, в среду, проходил в Симферополе. Я напомню, что одной из тем таких ключевых в рамках этого форума было обсуждение российской стратегии развития туризма до 2035 года. И вот в этой стратегии аналогичные стратегии теперь должны разработать в том числе и в аннексированном России и Крыму на этот же период. Но в этой российской стратегии там есть последний, по-моему, раздел. Он посвящен рискам реализации этой стратегии. Вот это почти 60-я страница этой стратегии. Речь там идет вот о чем, что основными внешними рисками реализации стратегии, это цитата, является изменение геополитической ситуации, возможное усиление санкционного давления и социально-политическая изоляция России во взаимоотношениях с зарубежными странами. Кроме того, одним из рисков считают авторы стратегии риск снижения уровня доходов граждан Российской Федерации, это тоже цитата, приводящая к исключению расходов на путешествий и отдых из потребительской корзины значительной части россиян. Вы слушаете радио «Крым Реали». Будем и далее следить за развитием туристической отрасли в Крыму. А мы никуда не уходим. Продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реали». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Еще раз добрый вечер, это радио «Крым Реалии».
И программа... любопытный Александр Янковский.
И Елена Римовская с нами, которая, не побоимся этого слова, теперь знает все про туризм. Вообще, насколько это важно, вот на твой взгляд, Лен, вот человек, который уже, наверное, не, что называется, не один десяток эфиров на эту крымскую тему провел, ну вот что ты думаешь вообще, насколько это важно вообще выяснить, действительно ли 7 миллионов, или 6 миллионов, или 5 миллионов, вот... Что от этого зависит? Ну вот, вот для чего, то есть, называют разные цифры всегда, и постоянно эти цифры растут?
Они постоянно растут, не просто разные, они постоянно растут, но 7,5 миллионов туристов, которые прогнозируют уже в подконтрольном России Госсовете Крыма, эта цифра действительно впечатляет, особенно учитывая то, что по данным украинских некоторых обозревателей, эта цифра вероятнее всего в 7 раз меньше по итогам этого года, по крайней мере.
Но назвали 1,3 миллиона вообще, что приехало якобы туристов с материковой Украины, при том, что это приблизительно такое же количество въездов-выездов, ну, с территории Херсонской области в Крым.
Ну, просто мое личное мнение, которое, конечно, я не могу очень широко высказывать в этом эфире, тем не менее, конечно, когда называются такие впечатляющие цифры по количеству туристов, это в определенной степени свидетельствует о том, что Крым, вот вроде как, смотрите, он живет, развивается даже после событий 2014 года, и несмотря на все те санкции, которые были введены против полуострова странами Запада.
Вот видите, мы его в рейтинг включили еще какой-нибудь там туристической привлекательности, куда, например, ну, там же есть и такие, куда отвезти маму, например, да, на каникулы, или там, куда повезти лучший женский курорт, да, вот постоянно в каких-то российских рейтингах появляются те или иные крымские города. Хотя, на самом деле, мы понимаем, что, скорее всего, это, но мы можем предположить, что это делается исключительно для того, чтобы привязать в таком восприятии российском, да, привязать крымские города к России. Ну что ж, ну а далее мы перейдем вот все-таки к новостям.
Не туризмом единым.
Да, не туризмом единым, а сейчас самые главные новости, это те новости, которые нам, ну, мы не можем в первой части рассказывать о них, во всяком случае, потому что они настолько важны, что мы хотим, чтобы вы дождались окончания нашей программы, и после этого мы даже познакомим вас с ними. Вот, например, подконтрольный России спикер парламента Крыма назвал пустой идеей народное голосование за кандидатуры министров. Это Владимир Константинов. Он поставил под сомнение необходимость народного онлайн-голосования за кандидатов на посты министров правительства республики в рамках проекта «Твое правительство». Об этом он заявил сегодня журналистам. «Это пустая идея», — сказал Константинов. «Доверия у власти достаточно, публичности у нашей истории достаточно». И спикер вот этого российского Госсовета Крыма считает, что жители полуострова не смогут объективно оценить претендентов на посты министров из-за недостаточной информированности. Цитирую, у них нет всего объема информации. Должен решение принимать тот, кто уполномочен, у кого есть компетенция разобраться, хороший человек, администратор или плохой. Поэтому здесь не надо ничего. Нужно просто хорошо проводить конкурсную комиссию и специалистам, экспертам принимать решения, добавил Константинов. Тут стоит напомнить, да, что в свое время, вот ты напомни, когда это господин Аксенов заявил о том, что теперь будут прислушиваться к мнению людей, специально даже вывесят эти списки, то есть каждый сможет подать свою кандидатуру для участия в работе того или иного министерства.
Ну, вообще, после очередных вот этих вот российских выборов на полуострове, которые Украина и страны Запада не признают, Сергей Аксенов, он очень много говорил о том, что теперь будут учитывать мнение крымчан. Это касается и конкурсов на глав администрации, которые вот на прошлой неделе, на этой недели проходят в Крыму. Это касается и конкурса «Твое правительство», да, я просто уже испугалась, что я перепутала название, то есть в рамках которого должны определить кандидатов на должности министров. Так вот, например, ну, я не знаю, как это будет проходить все в твоем правительстве, потому что почему у меня вызвало вопрос заявление Владимира Константинова, потому что обещали, что все кандидаты, они будут представлять свои программы, эти все программы будут опубликованы, соответственно, жители, которые, ну, захотят того или иного кандидата поддержать, у них будет основание, да, делать какие-то выводы по поводу того, является человек хорошим человеком, хорошим администратором или нехорошим. А вот, ну, если говорить о главах администрации, то там появилась возможность онлайн-голосования, то есть параллельно с конкурсной процедурой в районном совете или в городском совете есть еще онлайн-голосование, где жители города, района могут проголосовать. Так вот, непонятно, если честно, каким образом результаты этого онлайн-голосования влияют на решение депутатов местных советов.
По-моему, потому что никаким образом они не влияют.
Потому что место в Симферополе, ну, никак не повлияло. В Симферополе победила по результатам онлайн-голосования не Елена Проценко, тем не менее, она была выбрана депутатами местного совета на главу администрации.
Кстати, вот сегодня же в Феодосии должны были и избрали этого главу российской администрации этого украинского города Феодосия. И оказалось, что на самом деле вот это голосование, о котором так много говорили, на котором интернет-голосование, на котором местные жители могли бы проголосовать за ту или иную кандидатуру, оно так и не появилось на сайте городского совета, даже городской администрации, даже за 15 минут перед голосованием. И это на самом деле интересно. Но я понимаю господина Константинова, он говорит о том, что у них кредит доверия у власти достаточно, а публичности и в его истории тоже достаточно. Я тут хочу напомнить, что даже по их официальным данным, на вот эти выборы, которые Россия организовала в аннексированном Крыму в сентябре 2019 года, пришло меньше 30% населения. Поэтому я не знаю, про какой кредит доверия говорит господин Константинов, но вот это официальные данные. Да, а во многих городах, даже по тем же самым официальным данным, пришло меньше 20% людей на эти избирательные участки. То есть. Но тут можно только вспомнить анекдот, когда люди говорят о том, что они стали лучше жить, да, а эксперты говорят о том, что люди стали лучше. И тут нет никакой, знаете, Елена, вот абсолютно нет никакой, ну, в общем, как бы, ну, вот разногласия в этих двух точках зрения, потому что люди же ведь не эксперты. То есть, вот я понимаю господина Константинова, люди не эксперты, они не знают вообще, вот, что делать, как делать, кого выбирать. И вообще на выборах тоже. Выборы, вот по логике господина Константинова, скорее всего, стоит тоже отменить.
Но у меня срочное объявление к жителям Керчи. Чиновники этого города просят жителей не участвовать в шествии в честь Хэллоуина.
Они сами
в российской администрации города, где, можно сказать, переизбрали главу администрации, утверждают, что в социальных сетях распространяется ложная информация, так как уведомление о проведении шествия не поступало, согласование на его проведение не выдавалось. В связи с этим, во избежание наступления административной ответственности, рекомендуем воздержаться от участия в несогласованном массовом мероприятии. Накануне, в общем, вы знаете, что сейчас дискуссия в России, и теперь эта дискуссия распространилась и на аннексированный Крым относительно того, можно или нельзя праздновать Хэллоуин. Мы не знаем, празднуете ли вы Хэллоуин, но мы надеемся, что каждый ваш день как праздник, и радио Крым Реалии
делает все возможное для этого.
По крайней мере, наши новости завтрашнего дня, они как раз и направлены на то, чтобы вам было весело и интересно.
Не скучно вам Хэллоуина.